по свободам.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Во второй половине часа мы встретимся с Константином Воронковым, автором книги «Алексей Навальный. Гроза жуликов и воров», первой биографии знаменитого оппозиционного блогера, а откроем выпуск «Поверх барьеров» с обзора кинособытий ноября. Главной в этом месяце стала печальная новость. 27 ноября умер Кен Рассел. Жалею, что не посмотрел фильмы Рассела в детстве, потому что он, безусловно, был главным режиссером 70-х годов, точнее всех, уловившим дух времени. Одуревший рок-музыкант Ференц Лист, за которым гонится гигантский фаллос, это сцена из листомании Рассела «Лучший образ десятилетия». Занятно, что в СССР фильмы Рассела появились за несколько месяцев до распада империи. Его ретроспективу показали в июле 91 года на последнем советском 17-м московском кинофестивале. Это был один из знаков великого лета свободы. Так получилось, что первым фильмом Рассела, который я посмотрел, было «Логово белого червя». У меня тогда возникло подозрение, что с этим фильмом, изрядно меня поразившим, связана какая-то смешная тайна. И недавно я ее узнал. Кен Рассел начинал съемочный день с того, что выпивал две бутылки вина и вскоре способен был давать только одно указание актерам – больше, больше. Этим и объясняется некоторая драматическая чрезмерность картины. Тогда же, в июле 91-го, я впервые посмотрел «Последний танец Саломеи» и нахожу эту постановку пьесы Оскара Уайльда в борделе одним из лучших лекарств от печали. Мне очень нравится, что актера, в конце концов, забирает полиция. Этот финал благородно напоминает о том, что конфронтация с законом – одна из главных обязанностей искусства. О диковинных замыслах и эксцентричности Кена Рассела рассказывают много анекдотов. Вот один из дневника Дерека Джармана. Джарман, работавший с Расселом на съемках «Дьяволов», пишет, что режиссер как-то спросил его, какая сцена больше всего возмутит английских зрителей. Людовик XIII, обедающий на свежем воздухе и безжалостно стреляющий по павлинам в перерывах между подачей блюд, ответил Джармен. Мы сделаем чучело, поставим на лужайке и будем взрывать. Нет-нет, сказал Рассел, придется расстреливать настоящих павлинов, по-другому не получится. Фильмы Кена Рассела вряд ли могли бы выйти на экраны, если бы продюсерские компании и кинотеатры руководствовались кодексом Хейса. Разработанный в 30-м году в Соединенных Штатах, кодекс хоть и носил рекомендательный характер, но соблюдался крупными киностудиями и три десятилетия терзал Голливуд. Поэтому кодексу поцелуи и объятия должны были носить не сексуальный характер, нельзя было показывать любовные отношения между черными и белыми или внебрачные связи. Нельзя было изображать преступников таким образом, чтобы зрители им симпатизировали. Зло следовало наказывать в конце фильма. Запрещено было все, связанное с наркотиками и однополыми отношениями. Кодекс Хейса рухнул во времена сексуальной революции, был благополучно забыт. Однако неожиданно на днях его призрак явился в Москве. Владимир Путин выступил за разработку этического кодекса российского кинематографа и посоветовал ориентироваться на вот этот самый голливудский кодекс Хейса. Я спросил нью-йоркского режиссера Славу Цукермана, что он думает об этом предложении.
Я думаю, что вряд ли Путин когда-либо изучал историю кино. Было бы странно предполагать такое. Наверное, кто-то ему посоветовал. Тот, кто ему посоветовал, наверное, тоже плохо знает историю американского кино, потому что вряд ли вы найдете сегодня среди американских кинематографистов кого-нибудь, кто скажет доброе слово про этот кодекс. Тем более, что все это было очень давно, в современном мире вообще как бы неприменимо. Кроме того, первая же ассоциация, которая у меня возникает при этих словах, вызывается другим законом, ограничивающим примерно в те же самые годы возникшим в Америке. Это все как бы часть одного и того же исторического процесса. Это сухой закон. Всем известно, что алкоголизм он не прекратил, наоборот, алкоголизм даже вырос в Америке. А главное, благодаря сухому закону создалась американская мафия, ее преступность выросла. В общем, никто не вспомнит сегодня сухой закон с положительной точки зрения. Вот кодекс Хейса играл примерно такую же роль. Запретить то, что запретить нельзя. Хорошие фильмы все равно делались. Иногда А, к сожалению, фильмы делать хуже, чем они могли бы сделаться, если бы... Но я не помню ни одного скандала в связи с этим кодексом, который бы казался там действительно порнографией или каких-то вредных фильмов. Всегда спор был именно вокруг произведения искусства. А порнографией никто не интересовался. Наверное, она и не попадала в сферу большого кино. Она себе шла в своих маленьких кинотеатрах. А в 60-е годы просто стала совершенно откровенной. И только не волновала никого, а стала приличным ходить в порнографические.
Режиссер Слава Цукерман. Стоило Владимиру Путину высказаться о кодексе Хейса, и тут же Министерство культуры разработало новый регламент прокатных удостоверений, выдача которых оно намеревается отказывать фильмам, содержащим упоминания о запрещенных организациях, пропаганду насилия и наркотиков. Культуролог Михаил Золотоносов, с которым я говорил о волне инициатив, связанных с борьбой за нравственность, вроде скандального петербургского законопроекта о запрете пропаганды гомосексуализма, уверен, что инициатива по ограничению выдачи прокатных удостоверений обречена.
Думаю, что поскольку в России все проваливается, то провалится и это. То есть там Федор Бондарчук и Никита Михалков снимут пару фильмов, которые будут полностью соответствовать этим нормам, но на этом все и закончится. Я не верю в то, что любые инструкции насчет прокатных удостоверений будут действовать долго. Просто не верю.
Радио «Свобода. Поверх барьеров. Ноябрьское кинообозрение». В конце месяца в петербургских книжных магазинах появился юбилейный номер журнала «Сеанс», посвященный французскому кинематографу. Над ним в качестве приглашенного редактора работал кинокритик Борис Нелепо.
Для меня предложение «Сеанса» поработать над специальным номером журнала стало огромной честью. Результат наших общих усилий – массивный полуторакилограммовый том на 450 полос, в котором мы постарались рассказать о важных, на наш взгляд, фильмах и режиссерах, многие из которых остались незамеченными. Первый блок так и называется – «Каше», то есть «Скрытое», и в нем мы попытались проследить какую-то особую, тайную историю французского кино после «Новой волны». Поскольку импульсом к созданию номера стал фильм «Женщины-женщины» Поля Викиоли, изданный на DVD после долгих лет забвения, то закономерным образом именно на Викиоли и его продюсерскую компанию «Диагональ» наведен фокус в этой рубрике. Дело в том, что вокруг этой компании в 70-е и 80-е годы сплотилась группа молодых людей, дебютировавших в кинематографе. Это замечательные режиссеры Жан-Клод Бьет, Жан-Клод Гиге, Мари-Клод Трию и другие. «Диагональ» стала эдакой домашней копией большой голливудской студии. Викиоли придумал практику двойного производства, когда в целях экономии разные фильмы в припадке творческого запоя снимались одновременно, одной съемочной группой, с одними и теми же актерами, декорациями и даже костюмами. Вот как в интервью, опубликованном целиком в журнале, мне рассказывал о духе их совместной работы сам Поль Викиоли.
«Диагональ» была построена на тесной совместной работе. Однажды в 2 часа ночи мне звонит режиссер Фрокутаз со словами «Мне нужна песня для фильма». Я отвечаю, что сейчас сам снимаю, и мне не до этого. Но час спустя мне приходит в голову стихотворение, которое я тут же наговариваю на автоответчик своему постоянному композитору Ролану Венсану, который находился в Лос-Анджелесе. Это была пятница, а уже в среду искомую песню исполняла Мишлин Прель. Вот что такое «Диагональ». Лучше не опишешь.
На смену «Диагонали» пришло новое поколение режиссеров, основавших в 1997 году журналы кино «Ля Летр Дю Синема», эстетические позиции которого заключались в том, чтобы снова обратить внимание на режиссеров круга Викиоли. В нулевые годы эти критики стали снимать кино. Среди них Серж Базон, Аксель Рапер, Жан-Шарль Фетуси, Винсан Дьотер. Кинокритик Дмитрий Мартов дал им ироничное определение «Nouvelle vague incestuelle» – «Новая инцестуальная волна», отсылающая к дружбе этих режиссеров и обилию родственных связей между их картинами. Крупным планом в номере даны три фигуры – Анес Варда, Рауль Руис и Жорж Мельес. В рубрике, посвященной Руису, впервые публикуется перевод главы из его знаменитой книги «Поэтика кино», которая готовится в печати в издательстве «Колонна Publications». Завершается номер отдельной рубрикой, в которой опубликованы статьи критиков «Кайе дю синема» и «Ля Летр дю синема» про советское и российское кино. Кроме того, специально для номера известный специалист по французскому кино Михаил Трофименков написал аж 5 статей. Уравновешивают же этот синефильский блок пространные заметки культурологу Михаилу Ямпольского, скептически оценивающего французский кинематограф, который кажется ему вторичным. Он связывает это с присущей французским режиссерам синефилией, сформировавшей представление о жизни даже режиссеров «Новой волны». Ямпольский не только анализирует теоретические статьи Андре Базена, Жака Ривета и Эрика Ромеро, но и обращается к воспоминаниям Франсуа Трюфо, в которых тот опасливо вспоминал опыт работы в Росселлини и удивлялся тому, что великий итальянский режиссер предпочитает искусству и кинематографу жизнь человека. И все-таки, поскольку ни в одной другой культуре никогда не уделялось такого внимания понятию письма, то закономерным образом именно во французском кино возникла традиция предельно личного высказывания, подчас основанного на материале собственной жизни. Вспомните только завещание Орфея Жана Кокто. Именно этой теме посвящена вторая по размеру рубрика журнала под названием «Кино как жизнь» и «Жизнь как кино». В частности, в ней есть статья кинокритика Антона Костылева, первым написавшего на русском языке о двух предельно личных картинах «Зимнем путешествии» Винсана Диотро и «Кинематографисте» Алены Кавалье. Вот что пишет Костылев о Кавалье, окончательно перешедшем в последнее время в жанр видеодневников.
Разговоры с женой, с матерью, смерть отца, болезнь оказались совершенно равноправны со всем миром вещей и явлений, попавших в объектив Кавалье. Слова «мир как день творения» тут не верны. Это мир, который сотворен очень давно и останется тем же, когда уйдет снимавший его режиссер и смотревший его картину зритель. Из протокола повседневности кинематографист превращается не в протокол поиска смысла, а в напряженный акт вглядывания в то, что изначально составляет смысл. Мягкий взгляд Кавалье обладает безжалостной силой смотреть на любой объект, как на единственный в мире, неповторимый и уже оттого прекрасный.
В еще одной статье, посвященной природе синефилии, под заголовком «Французская болезнь», Андрей Плахов вспоминает другое любопытное высказывание Трюфо.
Что такое суждение киномана? Достаточно еще раз пересмотреть разруганный когда-то фильм, увидеть актеров, которых уже нет в живых, чтобы вами овладела нежность, ностальгия. Поверьте, настанет день, и высоколобые любители кино полюбят де Фюнеса.
Оно как нельзя лучше объясняет неистощимый интерес к неожиданно всплывающим находкам из прошлого, мимо которых просто невозможно пройти. В истории кинематографа существует множество раритетов, которые с очень большим опозданием наконец-то издаются. Вот и одно из главных событий ноября. Первое издание на DVD фильма «Стриптиз» Жака Пуатерно, снятого в 1963 году и за пределами Франции в кинотеатрах не демонстрировавшегося. Примечателен он в первую очередь тем, что это первая главная роль великой певицы Нико, записавшей вместе с Velvet Underground знаменитую песню «The Velvet Underground and Nico». Сотрудничество с Лу Ридом, карьера на фабрике Энди Ворхола и съемки в его фильме «Девушки из Челси» – пожалуй, это самые известные эпизоды в биографии Нико. Самое интересное, возможно, последовало в 70-е. 10 лет жизни с Филиппом Горелем, 7 совместных с ним фильмов, замечательные сольные альбомы. Но вот о начале ее карьеры мы знаем куда меньше, помимо краткосрочного появления в «Сладкой жизни» Феллини. 24-летняя Нико, обозначенная в титрах «Стриптиза» как Криста Нико, потому что ее настоящее имя Криста Павгин, играет танцовщицу в балете. Вот-вот должна сбыться ее заветная мечта. В готовящейся постановке она должна вести главную партию, но в последний момент, по прихоти инвестора, эта роль переходит к другой девушке. Обиженная и оскорбленная, она уходит из балета и неожиданно оказывается на сцене стрип-клуба «Ле Крейзи». Прототипом клуба, конечно же, стало знаменитое кабаре «Crazy Horse», открытое в 1901 году. Напомню, что именно ему посвятил одноименный фильм знаменитый документалист Фредерик Уайзман, представлявший это кино на последнем Венецианском кинофестивале. В «Стриптизе» Пуатерно заняты настоящие танцовщицы, но основное внимание, конечно же, приковано к потрясающей Нико, которая, к слову, всего за 4 месяца до съемок родила сына от Алена Делона. Несмотря на то, что первый официальный сингл Нико датируется 1965 годом, ее дебютная запись была сделана именно во время работы над «Стриптизом». Музыку к фильму написал молодой Серж Гинзбур. Ему же принадлежат слова заглавной песни, исполненной Нико. Впрочем, от этого исполнения было решено отказаться, и впервые эта песня была издана только в 2001 году на одной из компиляций музыки, написанной Гинзбуром для кино. Сам он тоже появляется в кадре в эпизодической роли пианиста. Несмотря на пикантную тематику и контркультурных героев, стриптиз в кино очень старомодное. На обложке DVD-издания оно аттестуется как классика новой волны, но это, конечно же, далеко от истины. Режиссура здесь подчеркнута ровная, незапоминающаяся. Сценарий наивен. Разве что операторскую работу можно назвать выдающейся. Камера выхватывает четкие черно-белые планы, сценические выступления и огромные глаза Нико. Как охарактеризовал фильм стриптиз кинокритик журнала Sight & Sound Тим Лукас, это страннейший артефакт, который в одно и то же время оказывается гораздо больше и гораздо меньше наших ожиданий. А вступительную песню вместо Нико в итоге замечательно исполнила Жюльет Греко. Она звучит на начальных титрах фильма.
Pourtant, si je suis toute nue, je garde mon âme ingénue et je reste en tout point pareil, là, dans le plus simple appareil.
О возвращении фильма «Стриптиз» и французском номере журнала «Сеанс» рассказывал Борис Нелепо. На «Волнах свободы» в радиожурнале «Поверх барьеров» ноябрьское кинообозрение. Чешская республика выдвинула на премию «Оскара» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» картину «Алоис Небель». Не все в Чехии довольны этим решением. Многие считают, что выдвижение заслуживала последняя лента Яна Швангмайера «Пережить свою жизнь», о которой мы уже рассказывали. Но нет, не подумайте, что «Алоис Небель» — это какая-нибудь цитадель. Картина интересная, хотя адресованная зрителям, хорошо знающим чешскую историю 20-го столетия. Подозреваю, что многих членов Американской академии за просмотром киноверсии комикса о печальной жизни стрелочника Алоиса Небеля быстро сморит сон. Хотя, быть может, они угадают источник вдохновения художника Яромира 99, нарисовавшего комикс о Небеле, первый в чешской истории графический роман. Источником этим были мрачные американские комиксы 50-х годов. Жизнь Алоиса Небеля определена двумя историческими событиями – изгнанием немцев из Чехословакии после Второй мировой войны и, через почти полвека, выводом советских войск, расквартированных возле железнодорожной станции, где трудится Небель. Центральная часть графического романа – главный вокзал. Алоис Небель теряет работу и приезжает искать справедливости у пражского железнодорожного начальства. Декабрь 89 года, коммунизм рушится, Вацлава Гавела избирают президентом Чехословакии, и обитатели главного вокзала, нищие, проститутки и пьяницы, встречают Новый год и новую жизнь. Новая жизнь начинается и для Алоиса Небеля, который знакомится на вокзале с туалетчицей Кветой. Повесть о маленьком человеке и большой истории нравится чешским зрителям. Я смотрел Алоиса Небеля на обычном дневном сеансе через несколько недель после премьеры, и зал был почти полон. В московских кинотеатрах на показах нового фильма Андрея Звягинцева в первые дни после ее выхода в прокат тоже были полные залы. Иной раз даже билеты нельзя было купить. А показ «Елены» 6 ноября по Первому каналу прошел с необычайным успехом. Рейтинг в Москве 9%, а общероссийский показатель 7,4% с долей 19,5%. Это очень много. О «Елене» мы уже говорили в октябрьском кинообозрении, и сегодня Борис Парамонов продолжает разговор.
Новый фильм Звягинцева производит сильное впечатление. Очень действенно это сочетание кошмарного сюжета и чрезвычайно сдержанных средств выражения. Звягинцев в этом фильме минималист. Эффект получается тот же, что у Хемингуэя или у Чехова. Из Чехова он напоминает рассказ «Убийство», редкий у того случай построения сюжета вокруг чрезвычайного происшествия. Чехов говорил, что, написав рассказ, нужно выбросить из него начало и конец. Тоже находим у Хемингуэя. Не договаривайте до конца, пусть читатель догадывается, так сильнее. Такая недоговоренность в Елене — линия внука. Мы ясно видим, что не сегодня-завтра он сам кого-нибудь убьет или его убьют, и все усилия Елены пропадут в туне. Очень хорошо в сцене драки подростков решен финал. Зритель ждет, что кого-то убили, но нет, избитый ожил, зашевелился. Его не сегодня убьют, а Еленин это внук или кто-то другой не имеет значения. Жизнь вообще не имеет значения и ценности в перспективе того или иного конца. Само присутствие смерти обесценивает жизнь. Это уже Достоевский, восстающий на злого бога, создавшего чудо бытия человека и обрекшего его смерти. Тогда получается, что жизнью руководит не бог, а дьявол, и лишается смысла вопроса морали. Смертность, хрупкость человека – соблазн для другого человека. Жизнь не имеет укорененности в чисто физическом плане, и это соблазняет. Выдвигая такую тему, Звягинцев предстает демоническим художником. Он не пугает, но нам страшно. Мы ходим бездны на краю. Вспоминая прежние фильмы Звягинцева, мы четко усматриваем господствующую его тему. Это семья. Самый устрашающий человеческий союз. Возвращение – это отец и сыновья, в изгнании – муж и жена. Но ни в одном повороте семейного сюжета у Звягинцева нет позитивного решения. Семья у него не дом и крепость, а наиболее опасный способ существования. Семья по определению интимна, поэтому в ней недействительны законы социальности, законы человеческого общества. Семья – источник травм у Звягинцева. У него, в отличие от Толстого, все семьи одинаково несчастны. Семья и есть несчастье, а значит, тем самым несчастье – жизнь, коли она начинается в семье, а не в провирке. Звягинцева хочется назвать манихеем, жизнь у него создана злым богом. Этот поистине метафизический масштаб его творчества заставляет видеть в нем крупного художника. Отрадно, что в его лице нынешнее российское художество возвращается к вневременным, вечным темам. Всяческий совок перестал уже интересовать серьезных художников. Я говорил о литературных и философских ассоциациях, вызываемых Звягинцевым. Какова его связь с кино, какая у него прослеживается стилистика? И «Возвращение», и в «Изгнании» чувствовалось влияние Тарковского. Но в «Елене» Звягинцев напомнил Антонионе. Сцена, в которой Елена собирает свою смертоносную смесь, явная цитата из «Блоап», где фотохудожник увеличивает снимок, добираясь до тайны. Но это чисто внешнее сходство, а можно говорить и о глубинном родстве всех подлинных художников. У Антониони искусство предстает чем-то вроде синонима смерти. Жизнь исчезает, соприкасаясь с искусством. Искусство подменяет жизнь, а значит, каким-то образом ее убивает. У Антониони трупа в кустах не было, его создал художник. Смерть у Антониони таким образом внутренняя структура искусства. У Звягинцева она дается как внешняя сюжетная схема, еще не до конца проникла в структуру его художества, как из русских у Киры Муратовой. Так что у Звягинцева есть еще резерв.
Борис Парамонов о фильме «Елена». Портрет Алексея Навального появился на обложке декабрьского номера российского издания журнала «Esquire». Американский журнал «Foreign Policy» включил его имя в ежегодный список 100 мыслителей. А в Москве только что вышла первая биография популярного блогера и критика «Единой России». С Константином Воронковым, автором книги «Алексей Навальный. Гроза жуликов и воров», мы встретимся в радиожурнале «Поверх барьеров» сразу после сводки новостей.